Сделано в Red Barn.
Вы слушаете подкаст «Человек дела». С вами Михаил Пискунов, бизнесмен и маркетолог. Во втором сезоне мы размышляем о делах представителей знаменитых фамилий в мировой истории предпринимательства. Попробуем разобраться, как им удалось стать успешными бизнесменами, в чем их секреты и чему нам у них можно научиться. Впервые фамилию Сименс я услышал от учителя биологии. Когда нам рассказывали о переходных формах от рептилий к птицам, показывали в учебнике хрестоматийную иллюстрацию Археоптерикса. Вы наверняка тоже вспомнили эту картинку знаменитой окаменелости из Берлинского музея естествознания. Заинтересовавшись ее историей, мы узнали полное название – Археоптерикс Сименса. Дело в том, что в 1877 году в сланцах, относящихся к позднему юрскому периоду, была обнаружена единственная в своем роде прекрасно сохранившаяся окаменелость какой-то ископаемой птицы. Нашедший эту палеонтологическую редкость, геолог-любитель Кранкель намеревался продать ее за границу, запросив крупную сумму денег. Услышав об этой редчайшей находке, Вернер фон Сименс сразу же купил ее, оставив таким образом в Германии. Об этом меценатском поступке нам до сих пор напоминает научное название. А потом оказалось, что за коротким словом «Сименс» скрывается целый мир электротехники, за полтора века подаренной человечеству знаменитой фирмой. Трудами семьи Сименсов, их коллег и подчиненных появились первые трамваи и электропоезда, лифты и посудомоечные машины. Привычные бытовые приборы – холодильник, пылесос, стиральная машина, мобильный телефон – обязаны им современным дизайном и массой новых функций. Но мало кто знает, что на протяжении полувека Сименсы, по крайней мере одна их ветвь, были жителями России и много сделали для укрепления промышленной мощи своей второй родины. Но обо всем по порядку. Вернеру было 5, когда он совершил свой первый подвиг. Его сестра Матильда, которая была на 3 года старше, со слезами страха в глазах рассказывала, как боится она гусака, который напал на нее во дворе пастора, куда она шла на урок вязания. Теперь девочка наотрез отказывалась идти туда без провожатого. Отец семейства дал мальчику палку, которая была втрое больше его самого, и наказал защитить сестру. Они отворили дверь во двор, и тот страшный гусак с громким гиканьем смело пошел на них. Мальчик, зажмурив глаза, начал размахивать палкой, что есть мочи, и птица, испугавшись и громко гагача, отступила. Много раз наш герой вспоминал тот случай, и эта победа бессознательно побуждала его не преклоняться перед надвигающейся опасностью, а мужественно ее побороть. Сначала Вернера и его младших братьев и сестер обучала их бабушка. Позднее к детям стали приглашать домашних учителей. Большое впечатление на Вернера произвел в 1829 году учитель Шпонгольц, который с хорошим воодушевлением относился к преподаванию немецкой истории. Мальчика, которому едва исполнилось 13, вдохновили его рассказы о расцвете торгового дома «Фуггер». Уже будучи в почтенном возрасте, наш герой в одном из своих писем мечтал о создании всемирного объединения наподобие торгового дома «Фуггера», рассказы о котором в свое время поразили его воображение и в дальнейшем помогали вести энергичную предпринимательскую деятельность. Потом была гимназия в Любеке и военное училище. Пруссия в то время укрепляла свою армию. Еще со времен Фридриха Великого считалось, что каждый, кто носил королевскую армейскую форму, имел наилучшие возможности для устройства своей жизни и выбора профессии. В 1838 году, после окончания учебы, молодой Вернер приехал домой в отпуск. Это был последний раз, когда он видел всю семью в сборе. На следующий год умерла мать, за ней отец, а их имущество было распродано за долги. Вернер в силу своих сил заменил младшим братьям отца. Из своих скудных средств он оплатил обучение Вильгельма и Карла в гимназии. Нужда – хороший учитель. Осознавая свою физико-техническую одаренность, Сименс одновременно с офицерской службой решает заняться изобретательством. Он хорошо понимал, чтобы эта работа давала доход, любое его новшество должно приносить пользу. Братья стали его помощниками в первом коммерческом предприятии – заводе по гальваническому золочению металлических изделий, открытом в 1841 году. Любопытно, что Вернер придумал свой гальванический метод на гауптвахте, куда попал за участие в дуэли. Воинское начальство не позволяло ему заниматься делами завода, который, кстати, вскоре закрылся. Но нет худа без добра. Брат Вильгельм продал изобретение в английском Бирмингеме некому Элкингтону за 1500 английских фунтов. А вскоре и сам перебрался туда, заложив первый камень, фундамент транснациональной империи Сименсов. Вернера же перевели в пиротехнический отряд в Шпандау, где он устроил в честь визита прусского принца Карла такой грандиозный фейерверк, что тот забрал молодого лейтенанта в Берлин. Там он практически одновременно с американцем Морзе изобрел электрический телеграф. «Я почти решил связать свою карьеру с телеграфией», – писал он брату в Лондон. В 1845 году Вернер уволился с военной службы, которая сковывала его предпринимательскую активность. Тогда вместе с другом и талантливым механиком Йоганном Георгом Гальске основал компанию «Siemens & Gallske». Вначале она занималась исключительно продажей телеграфных аппаратов новой конструкции. Однако беспокойной натуре Сименса этого было мало. Самым перспективным рынком сбыта электротехнического оборудования он считал Российскую империю, куда вскоре и отправился. Уже в Кёнигсберге, нынешнем Калининграде, он знакомится с дочерью профессора, которая потом родит ему 4 детей. Двое из них, сыновья Арнольда Вильгельм, продолжат начатое отцом дело. Молодая супруга скоропостижно скончалась, и он женится на своей дальней родственнице, с которой вскоре появится на свет еще один сын, Карл Фридрих. Надо сказать, что к тому времени наш герой стал изобретателем, известным на весь мир. Он произвел настоящий переворот в электротехнике, представив в 1867 году на заседании Берлинской академии «Динамо-машину» – свой новый генератор постоянного тока. Все, кто когда-либо приделывал к своему велосипеду источник света, помнят это крутящееся приспособление. Справедливости ради скажем, что впервые «Динамо-машину» показал венгерский изобретатель Аньош Едлик за 40 лет до Сименса, но патента не получил. Знал ли об этом Сименс, доподлинно неизвестно. Впрочем, случаи заимствования за ним, надо признать, водились. Вернер заботился о промышленном развитии Германии, расколотой в то время на множество государств. Он немало сделал для введения закона о патентах, защиты немецких изобретений за рубежом и поддержки молодых ученых. Например, биологу Антону Дорну он помог основать в Италии институт для изучения морской фауны. И отпечаток археоптерикса, с которого мы начали свой рассказ, тоже дело рук и денег мецената Сименса. Знаковым для нашего героя стал период начала 80-х. Именно тогда их компания изготовила первый в мире электрический лифт, открыла первую в Европе телефонную станцию и пустила по окраине Берлина первый трамвай. В 1881 году на электротехнической выставке в Париже Сименс познакомился с Томасом Эдисоном и активно принялся внедрять в Европе его изобретения, которые многие считали шарлатанством. Их совместными усилиями электричество вошло в жизнь миллионов людей. Спустя 7 лет кайзер Вильгельм даровал Вернеру Сименсу дворянский титул, оценив тем самым не только его изобретательский талант, но и активную социальную позицию. К моменту смерти Вернера Сименса в декабре 1892 года его фирма, обосновавшаяся в десятке стран, превратилась в предприятие с многомиллионным оборотом и штатом в десятки тысяч работников. В их числе были и подданные Российской империи. Сегодня мало кто помнит, что первая электрическая лампочка в Москве была немецкой, а питала ее током электростанция, построенная в 1888 году фирмой Siemens & Gallske. Российская ветвь Сименсов началась с того, что в 1852 году 75 телеграфных аппаратов авторской конструкции были доставлены Николаю I. Такому восточному походу способствовало то, что на пути предприимчивого и амбициозного Вернера Сименса встало прусское почтовое ведомство. Одна часть чиновников сопротивлялась ломке старой системы связи, ни в какую не желая менять почту на телеграф. А другая пыталась поставить создание телеграфных линий под свой контроль. Конфликт зашел так далеко, что все контракты с фирмой были аннулированы. И тут Сименс вспомнил, что интерес к его работам был давним и неослабевающим в России. Русские представители уже пытались привлечь его к созданию телеграфной линии между Москвой и Петербургом. По воздуху тянуть линии из цветного металла считалось небезопасным из-за воровства. И тогда изобретатель придумал изолировать провода гуттаперчей, укладывать их в свинцовые трубы, чтобы линии связи были подземными. Это был хороший предпринимательский ход, умение показать чиновникам золотой свет в конце тоннеля.
Путь Вернера фон Сименса к успеху начался с гимназии Катаринум в Любеке, одного из самых престижных учебных заведений своего времени. Здесь обучались будущие инженеры, ученые и писатели, а школа славилась строгостью и требовательностью. Ученики развивали не только глубокие знания, но и критическое мышление. Особое внимание уделялось математике, естественным наукам, а также классическим языкам – латыни и греческому. Эти предметы считались фундаментом технических и гуманитарных успехов. Но, как и любая школа того времени, Катаринум фокусировалась на общем развитии. Она не учила создавать успешные предприятия, управлять командой или вести сложные переговоры. Именно поэтому деловые навыки Сименсу пришлось развивать методом проб и ошибок. Путь к успеху он прокладывал через практику. Если в 19 веке это был единственный способ стать успешным предпринимателем, то сегодня все иначе. Не нужно изобретать подходы к управлению и бизнесу. Бизнес-школы дают структурированные знания, подкрепленные опытом экспертов. Именно это предлагает Moscow Business School. Учеба в Moscow Business School – это не теория ради теории, а прикладные навыки для работы и бизнеса. Программы школы учат анализировать ситуации, принимать решения и внедрять эффективные стратегии. Формат обучения гибкий и удобный. Вы можете выбирать онлайн-курсы, интенсивы или полноценную программу MBA. Все это легко совмещается с работой, не придется откладывать профессиональные цели. Самое важное – преподаватели. В Moscow Business School вас обучат эксперты, преуспевшие в бизнесе. Они поделятся не только знаниями, но и практическими инструментами, проверенными на собственном опыте. А еще школа создает пространство для общения и нетворкинга. Вы станете частью сообщества, где обмениваются идеями, ищут партнеров и получают поддержку. Переходите на сайт Moscow Business School по ссылке в описании подкаста, изучайте предложения и наращивайте бизнес-знания.
В 1852 году Сименс и Гальске построила подземную телеграфную линию Петербург-Ораниенбаум. Бизнес в Российской империи шел настолько успешно, что уже в 1853 году Вернер Сименс направил к нам своего младшего брата Карла руководить русским филиалом. Сименс-старший ценил его выше других братьев и писал в мемуарах: «Карла я считаю наиболее одаренным из всех нас. Он всегда надежен, верен, добросовестен, проницательный, всесторонне развитый ум сделал из него дельного коммерсанта». При первой встрече царский советник, граф Клинмихель, ведавший всеми путями сообщения, решил испытать его и попросил провести телеграф в одну из верхних комнат Зимнего дворца, да так, чтобы не побеспокоить царскую семью. Молодой инженер нашел оригинальное решение – поставить снаружи водосточную трубу и поместить телеграфный кабель в изоляции внутри нее. С тех пор граф проникся уважением к Карлу и советовался с ним по всем техническим вопросам. «Русский Сименс», так с добротой его называли не только родственники, но и многочисленные соотечественники. Способствовали этому и личные связи. Карл женился на дочери купца, бывшего немца, что в немалой степени помогло ему установить неформальные связи с высокими чинами царского правительства. Звездный час Сименс и Гальске в России настал во время Крымской войны 1853-56 годов. По заказу казны фирма в рекордно короткие сроки построила телеграфные линии в Финляндию, между Гатчиной и Варшавой, но главное, она обеспечила связь между обеими столицами и театром боевых действий, протянув линии Москва-Киев, Киев-Одесса и Одесса-Севастополь. Протяженность построенных за 2 года телеграфных коммуникаций составила почти 10 000 километров. Благодарность властей не заставила себя ждать. Фирма получила правительственный подряд на обслуживание большинства телеграфных линий в стране. Даже тех, что построили другие компании. Это была самая настоящая телеграфная монополия на 12 лет и при этом весьма доходная. Телеграфный кабель, изобретенный Вернером Сименсом, долгие годы кормил всю его многочисленную семью. Отношения Сименса и Российской империи телеграфом не ограничивались. Позже был телефон, когда в 1882 году жители Москвы и Петербурга услышали голоса друзей по ту сторону провода. А чуть раньше пришло электричество. Дуговыми лампами Яблочкова осветили оба столичных города. Все дореволюционные источники указывают, что Сименс относится к числу излюбленных и важнейших поставщиков правительства. В 1883 году Карл Сименс получил российское гражданство, а его фирма – звание поставщика императорского двора. Всюду подчеркивалось, что император пожаловал Карла Сименса потомственным русским дворянством. Но такими ли безоблачными были отношения российских властей с династией Сименсов? Попробуем разобраться. 1861 год. Карл Сименс покупает стекольный завод. Надо же где-то производить фарфоровые изоляторы. Затем он затевает выпуск собственных телеграфных столбов и покупает на Кавказе медный рудник, чтобы провода делать из собственной меди. Кажется, все хорошо. Прибыль реинвестируется в нужные активы, но уже к началу 80-х убытки от производства составили 800 тысяч рублей. Доходы русского Сименса оставляли желать лучшего, а правительство наращивало таможенные пошлины. Ввоз оборудования из Германии становился крайне невыгодным. Фактически компанию принуждали создавать в России полноценное производство. Началось изготовление телеграфных и телефонных аппаратов, электрических лампочек, кабеля и измерительных приборов. Талантливому, хваткому Сименсу в короткое время удалось значительно укрепить свое положение монополиста на электротехническом рынке России. Но не тут-то было. Правительство постоянно мешало росту его доходов. Специальные люди ездили за границу, изучали мировые цены и возвращались с докладами, которые сильно били по кошельку Сименса. Руководители русского филиала фирмы жаловались на несправедливость, указывали на большие накладные расходы. Например, приходилось держать целый штат сотрудников-переводчиков, чтобы иметь возможность вести переписку с русскими заказчиками. Бывало, что как-то удавалось наладить вопросы с ценами путем закулисных переговоров с чиновниками, которые уже тогда практиковались повсеместно. Но на монополию Сименсов накинулись иностранные компании. Первыми были англичане. Сименсу пришлось прибегать к тому, что теперь принято называть недобросовестной конкуренцией. Его фирма нередко продавала свою продукцию по демпинговым ценам. Известен случай, когда она настолько снизила цены на телефонные аппараты, что сама с трудом справилась с катастрофическим выросшим количеством заказов. Вторым нечестным стратегическим ходом было заключение договоров о разграничении сфер влияния. Когда русские ведомства вышли на американскую General Electric, то с удивлением узнали, что у той существует договор с Сименсом, согласно которому Россия является сферой интересов немецкой компании. От переговоров с русскими американцы попросту отказались. Самой большой и тяжелой оказалась борьба с немецкими фирмами. Соотечественники Rathenau из всеобщей электрической компании, которая привезла в Германию лампочки Эдисона, Шукерт, Фельтон и Гийом пытались вступать в противостояние, что снижало доходы обеих противоборствующих сторон. Прибыльность производств Сименса в России продолжала неуклонно падать. С 12,25% в 1897 году она два года спустя упала до 5%. Разумеется, это произошло не только из-за политики русского правительства в отношении фирмы, но я уверен, что этот важный фактор исключать нельзя. Конкуренты были настолько сильны, что уничтожение одной фирмы другой было невероятно. Признавая это, Вернер Сименс заметил, что верной политикой было бы повсюду жить в мире с другими компаниями, что сделает всех властелинами электротехники. Как вскоре подтвердилось, его предсказание оказалось правильным. Итак, в 1913 году фирмы Сименса и Шукерта слились в единый концерн. Интересно, что его техническим директором в России стал видный электротехник и заодно убежденный большевик Леонид Красин. часть разработанных денег он передавал товарищам. И так Сименсы, сами того не зная, помогли русской революции. Вскоре к северо-западу от Берлина начал строиться город Сименсштадт, где разместились заводы, офисы компании, а также удобные дома для рабочих, школы, поликлиники. В заботе о персонале Сименсы тоже опередили свое время. В 1905 году фирма выпустила под маркой «Протос» свой первый автомобиль. Однако добиться успеха в этой отрасли Сименсам не удалось. Возможно, виноваты были перемены в руководстве. В марте 1906 года 75-летний Карл Сименс умер. Руководство компании перешло к его внукам. После прихода к власти большевиков предприятия Сименса были окончательно национализированы. Тем не менее, в 1920 году компания возобновила свою деятельность в России. Ей достались контракты по осуществлению ленинского плана Гойл-Ро, разработчиком которого стал еще один бывший служащий Сименс Глеб Крыжижановский. Именно Сименс поставлял в Советский Союз оборудование для Днепрогэса и московского метро. Однако с приходом к власти Гитлера деятельность компании в СССР была свернута. Как и всю промышленность Германии, заводы Сименс перевели на военные рельсы. Ушедших на фронт рабочих заменили 50 тысяч военнопленных, фактически рабов. Потом случилась Вторая мировая война, в конце которой предприятия Сименс лежали в руинах. То, что уцелело, станки, оборудование, денежные средства, оказалось в советской зоне оккупации и было вывезено в СССР для восстановления разрушенной промышленности. Помимо этого, Сименс лишился всех выплат за свои патенты, которые использовались по всему миру. И все же компания медленно и трудно возрождалась из пепла, выпуская печки-буржуйки, электрические чайники, утюги. Не так быстро, но заводы Сименс начали делать телевизоры, стиральные машины, электроплиты. А в 1957 году компания создала свою первую ЭВМ – электронно-вычислительную машину. В 80-е годы 20 века нашла себя новое поле деятельности – выпуск оборудования для мобильной связи. Сегодня это крупный концерн, представленный в 190 странах мира, один из мировых лидеров по географии присутствия. Деятельность его включает два основных направления – промышленность и финансовые услуги. Вот так дело, начатое тем бесстрашным мальчиком и бравым военным, живет и по сей день. История Вернера фон Сименса и его компании учит нас, современных предпринимателей, уверенно идти вперед к своим бизнес-целям, не преклоняясь перед надвигающимися опасностями, а мужественно борясь с ними. С вами был подкаст «Человек дела» и его ведущий Михаил Пискунов. Подписывайтесь на нас на всех платформах, комментируйте и делитесь выпусками с друзьями. До следующей дельной истории!